доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Когда еще можно спокойно и свободно поговорить о хоккее на радио «Спутник», как не в день рождения одного из величайших хоккеистов, одного из лучших нападающих в истории хоккея, Валерия Харлама. 14 января 1948 года он родился, в своей карьере добился всего и многого, стал одним из немногих, увы, хоккеистов, про которых снимают кино. Кино, правда, по большей части еще художественного, скажем так, больше, чем документального, но тем не менее. В студии «Радио Спутник» спортивный телекомментатор Александр Кузьмак. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Давайте вот к тому моменту подойдем, на котором мы так, с одной стороны, и точку, с другой стороны, точку с запятой поставили в конце первой половины относительно того, что молодежный хоккей, российский молодежный хоккей вполне себе сегодня котируется. А вот что касается взрослого, видимо, здесь будут проблемы. Частично так, вот мы к этому уже немножечко об этом побеседовали, когда вот этот про шажочек говорили, который не все молодые хоккеисты могут сделать. Скажем, вот тот самый легендарный ночной финал, который показали еще и на Матч ТВ, я очень, вот у меня одно из воспоминаний, я смотрел в прямом эфире, это как раз как Никита Двуреченский забил вот эту последнюю шайбу, прошел через всю площадку от борта, прям продавил всю эту сборную Канады. Где сейчас Никита Двуреченский, я даже, наверное, сейчас не соображу. А вот многие другие молодые хоккеисты, причем и канадские молодые хоккеисты, причем и не попадающие в молодежную сборную, вполне себе котируются и сегодня получают очень-очень неплохие контракты. Вот с этим вот самым взрослым хоккеем. Игорь Ларионов, один из функционеров хоккейных, недавнего времени тоже участвующий в подготовке
молодежной сборной. Тренер молодежной сборной.
Да-да-да, тренер, да. Ну, не только тренер, еще и спикер, вот хотелось в этом смысле сказать, который обозначивает те проблемы, которые есть. Вот он после завершения первенства прям вот, можно сказать, приложил, наверное, вот эту систему российского хоккея, клубного, наверное, даже больше.
С Игорем в данном случае невозможно спорить, на мой взгляд. Я, во всяком случае, не в состоянии спорить с той системой, с чем он говорит. Я не могу говорить про коррупцию только по той причине, что я глубоко не знаю. Я могу только слышать, я слышу об этом неоднократно из разных источников, что есть коррупция и в низших лигах, что она существует. Но утверждать этого я не возьмусь не потому, что я не поддерживаю Игоря Ларионова, а потому, что я просто с этой темой так близко не знаком. Но вот что я вижу абсолютно точно, и в чем Ларионов 100% прав, и вот тут я готов его просто поддержать во всех смыслах, так это когда речь идет о том, что в нашем российском хоккее существуют две большие проблемы. То есть можно о них говорить очень много, тут нам никакого времени не хватит, это надо говорить каждый день и подолгу, тогда нас услышат. Так вот, проблема номер один. У нас фактически нет конкуренции, она уничтожена. Она уничтожена,
между
на мой взгляд,
сквозь,
да, между клубами. И второе, у нас большие проблемы с внедрением молодых игроков внутрь, собственно, хоккейных команд. То есть, ну, проще говоря, они не попадают в состав или им не дают играть. И это одна из тех проблем, которая, помимо прочего, сказывается на результате. Потому что звезды канадской сборной, в том числе и в ситуации финала, последнего финала в Острове, они оказались в ситуации, в которой они уже бывали. И бывали неоднократно. Потому что Алексис Лафреньер, например, звезда канадской сборной номер один, или еще там целый ряд игроков, и Байфилд, и Байрам, и Макмайкл, и остальные канадские хоккеисты, они все играют за свои команды, играют много, и играют на своем уровне ведущие роли. А затем, после этого, и многие из них уже, ну, например, вот мы сейчас берем Андрея Свечникова, например, чтобы взять российского хоккеиста, который по возрасту еще мог играть в этой сборной. Он один из лидеров клуба НХЛ в данный момент, совершивший массу прекрасного, в том числе и два лакросс-гола, да, вот этих вот для тех, кто не знает, да, гол, забитый в стиле лакросс, так называемый, когда хоккеист за воротами берет шайбу на крюк-клюшке, вот в буквальном смысле, и заносит ее из-за ворот просто над плечом вратаря, как
не
рукой.
Просто автор двух голов,
да.
Автор двух единственных голов.
В истории НХЛ, да. И это безусловное достижение. Так вот, этот человек по возрасту мог бы играть в этой сборной. А он играет в клубе НХЛ. Представляете, какая степень доверия? Там молодой талант, его как можно быстрее стараются внедрить внутрь лиги, чтобы он ее почувствовал, чтобы он почувствовал уровень конкуренции и чтобы он начал расти как можно быстрее. Второй пример — наш голкипер Игорь Шестеркин, который совсем недавно... Я комментировал просто этот матч, поэтому могу сказать. Он дебютировал в матче против Колорадо Эвеланш, одной из лучших команд лиги.
Пропустил с первого броска.
Да, пропустил с первого и с третьего броска. Вот, тем не менее, он остался в воротах и выиграл матч. А затем, через два дня, опять его поставили на следующий же матч Рейнджерс, и он выиграл вторую игру подряд. Это говорит о том, при том, что Шестеркин до этого момента поиграл некоторое время в АХЛ полсезона, а до этого играл в составе питерского СКА. Но вот это как раз тот случай, когда молодой игрок, он нужен команде, и его очень быстро стремятся внедрить в состав клуба. Вот таких примеров хотелось бы в нашем хоккее больше. Вчера, насколько я знаю, в матче «Динамо-СКА» как раз появились в составе «Динамо» и в составе «СКА» те самые молодые игроки, которые играли на чемпионате мира. Их поставили в состав и дали много времени игрового. Это очень хорошо. Я очень хотел бы, чтобы эта ситуация менялась. Чтобы наши молодые ребята играли как можно больше.
А что здесь может поменять? Что здесь может изменить эту ситуацию? Это что, это недоверие тренерское? Или все-таки, когда
очень системный вопрос.
Ветеран все равно сыграет надежнее молодого? Вот что здесь?
Это очень системный вопрос. Здесь очень много... Ситуация. Тут от, опять же, с одной стороны, это не квалификация, так сказать, низкая квалификация во многих случаях людей, принимающих решения. С другой стороны, их иногда можно понять, потому что ориентироваться на молодых, когда от тебя результат требует сейчас, а не завтра и не послезавтра. Потому что тебе, у нас же клубы дотационные, в большинстве случаев в них вкладываются деньги. Деньги должны быстро быть отработаны.
Но в спорте высоких достижений бывает по-другому?
А если мы говорим об НХЛ, например, там ситуация другая. Там клубы работают всегда на перспективу. Вот еще один пример, чтобы нашим, опять-таки, слушателям было понятно. Есть такая команда НХЛ Detroit Red Wings, да, которая много лет назад, уже достаточно много, с русской пятеркой, с Федоровым, Константиновым, Козловым, Ларионовым и Фетисовым и кучей звезд канадского хоккея выигрывала там несколько кубков Стэнли. Сейчас команда переживает период перестройки. Она находится на последнем месте в лиге, причем глухо на последнем месте. Но у нее есть генеральный менеджер, который постепенно, шаг за шагом, начинает выстраивать эту команду с нуля. Он опять начинает и за счет драфта, и за счет обменов, и за счет четкой кадровой политики, финансовой политики, с учетом потолка зарплат, ну и многих других факторов, не буду грузить, так сказать, нашу публику достопочтенную. Так вот, он начинает постепенно строить команду. И можно сказать, что если этот менеджер квалифицированный, а это Стив Айзерман, звезда канадского хоккея, то через 5 лет Детройт опять выйдет на уровень лучших команд лиги.
Или не выйдет, потому что, ну, я слежу за профхоккеем и за профамериканским футболом. Вот эта фраза «мы работаем на перспективу, посмотрите на нашу молодежь» — универсальная отмазка, когда результаты плохи. Вот команда Окленд в американском футболе или Кливленд в том же американском футболе ничего из себя не представляют уже очень долгое время, хотя в прошлом легендарные команды. Вот у них эта фраза от генерального менеджера к генеральному менеджеру.
Так ведь никто же в этой ситуации тебе не гарантирует результат. В других клубах тоже работают люди на перспективу. Перспективу. Mm-hmm. И таких примеров очень много.
Нет, я не сказал, что
они обязательно выиграют, mm-hmm. но они будут играть на уровне топ-команд через какое-то время, потому что Айзерман уже доказал свою квалификацию. Сейчас Tampa Bay Lightning, команда, в которой он работал до этого, является одним из лидеров лиги. Так или иначе. Ну, сейчас она опять будет, у нее 11 побед подряд одержали, и опять сейчас будут там, где и должны быть. Но, опять, это зависит от квалификации. Если менеджер хороший, как в любом деле, через какое-то время будет результат. Но его никто не торопит. Вот что важно. Вот мы о чем. К нему не приходит сверху руководитель какой-нибудь компании X-нефть и говорит ему: старик, вот тебе там $200 миллионов, не знаю, $300 миллионов евро, неважно чего. Но в этом сезоне там твой Салават Акбарс, Металлург, неважно кто угодно, должен играть в финале. Понимаешь? А сейчас трать, и тренер понимает, какая молодежь.
А ребят, как вот надо... быть вот с этим небольшим тогда, я не знаю, несоответствием? С одной стороны, вы говорите, конкурентности в нашем хоккее нет. И, в принципе, по результатам можно с этим согласиться, а с другой стороны требует результат. Или результат здесь бывает разный. Но никуда не прыгнет там Новокузнецк или там, не знаю, Сибирь или, не знаю, Кунь-Лунь китайский. Ну, не вылезет.
Конечно, не прыгнет, если из Сибири каждый год забирают лучших хоккеистов ЦСКА. Куда она прыгнет? То есть, ну, все ее звезды последних лет, они, команды их просто забрали. Вот, и они за денежную компенсацию.
Ну, да,
это тоже
формулировка
отдельная
роскошная.
История, да? Вот, ни в какой другой хоккейной лиге мира, по-моему, ее нет. В НХЛ точно нет. Там вообще деньги отсутствуют при обменах, как класс.
В свое время там за Линдроса даже кэшем отсыпали.
Да, но
бывала
тогда...
такая практика.
Да, тогда речь шла о свободных агентах, угу. В первую очередь. А, ну, опять же, чтобы публику ей не морочить
нет,
голову.
Нет,
да,
не в этом дело. Я здесь больше имел в виду, вот как здесь быть, с одной стороны, требует результата, с другой стороны, очевидно, что результата ну, не будет. То есть, не, ну, титул, финал там, ладно, потому что западная восточная конференция, с востока что-то куда-то может вылезти. Но вот как здесь быть? Какого здесь результата могут потребовать? И ради какого результата ставить ветеранов, а не там, не знаю, там на 15 минут там выпускать молодое там звено?
Ну, как ради какого? Ради Кубка Гагарина, в первую очередь. Единственный показатель. Просто проблема-то в том, что молодые хоккеисты, видя, что им не доверяют, уезжают играть в Северную Америку. Они талантливы, у них есть скауты, у них есть агенты, и есть скауты, которым говорят: ребят, смотрите, вот условно там какой-нибудь Иванов, не буду говорить там, ну, такая условная фамилия Иванов, ему говорят: смотри, талантливый, высоко котируешься в Америке, высоко, ты можешь там играть? Можешь. Ты в России можешь играть? Нет, тебе не дают играть, ты играешь по 2 минуты в четвертом звене, там по 2 минуты за матч. Соответственно, какой ему смысл, чего ему здесь ждать? Он уезжает. И он там становится звездой, как Свечников, тот же самый там и многие другие.
Но ведь если, вот я могу ошибаться, но ведь это ведь тренд относительно недавний. Вот стали в молодом возрасте уезжать массово, вот, ну, несколько лет назад.
Я бы сказал, с начала 90-х. То есть просто в начале 90-х уехали и молодые, уехали. И пожилые,
а потом
и средний
как-то
класс.
Вот оно на спад было. А потом вот ты посмотришь, опять же, составы каких-нибудь молодежных канадских команд, молодых канадских команд, там, юниорских, прошу прощения. Mm-hmm. И вот стало больше европейцев, россиян.
Ну, конечно,
в последнее
потому
время.
Что там им доверяют. Опять же, это вопрос в первую очередь не к Федерации хоккея, а к континентальной хоккейной лиге. Как только наша лига начнет работать на перспективу, mm-hmm. а для этого, опять же, необходимо создать иные условия, иные правила игры, чтобы не было возможности богатым клубам просто обдирать как липку, да, бедные команды, чтобы все команды были в равных условиях. Да, говорят многие, это понизит уровень хоккея на какое-то время. Безусловно, понизит. Но это повысит уровень конкуренции. А если это повысит уровень конкуренции, то любой экономист вам скажет: там, где есть конкуренция, там есть развитие.
Александр Александрович, спасибо вам огромное за очень содержательную, интересную беседу и про хоккей, и про выдающихся хоккеистов, и прошлого, и настоящего, хочется верить, будущего. Побеседовали в этом часе. Пожелаем, чтобы больше Харламовых появлялось и в нашем хоккее, да и вообще в хоккее, и больше хорошего хоккея, чтобы было на экране. Александр Кузьмак был в студии. Александр Александрович, спасибо
хорошего
вам огромное.
Дня.
Проще говоря.